Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, пятница, январь, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 4 градуса, ощущается как ноль. Алексей, доброе утро, всех с пятницей, друзья, пишет Вася Куролесов. Доброе утро, всем добра, пишет ВИД. Допрос солдата ВСУ, который участвовал в убийствах 22 мирных жителей Курской области, ужаснул. Девчонок 18-летних били, насиловали и убивали. Сидит тварь и запинается, когда рассказывает об этом, пишет Empty Words. Василий говорит, Следственный комитет установил акты зверских убийств мирных жителей в Курской области. Есть обвиняемые, они даже дали признание. Это, собственно, вот о том и речь тоже. Там поистине зверства были, но мир помнит Бучу, пишет Василий. Мир вообще, конечно, интересный. Так, ну так что, Путин с Трампом переговорили, спрашивает Док? Нет, я так и не понял вчера, что это было за странное со стороны некоторых людей поведение, так скажем, когда они начали кричать, что Трамп с Путиным, ага, переговорил, значит. Значит, как была история, рассказываю. Трампа спрашивают, говорит, вы тут с Владимиром Путиным обсуждали самолет? Ну, вот самолет разбился, вы знаете, да, там это фигуристы и так далее, там были граждане России. Вы обсуждали? Нет, говорит, мы с ним это не обсуждали. Ага, вы с ним это не обсуждали, значит, что-то другое обсуждали? Вот как было. То есть это, я не знаю, если бывали ли у вас когда-то такие, может быть, ну, друзья, может быть, женщины у вас такие были. Ну, я в основном такое встречал... Вот такую манеру мыслить именно, ну, простите, я не хочу там никого обидеть, но именно от женщин. Вот я правда, вот клянусь вам, я больше вот от мужчин я такую манеру не встречал. Типа, вы говорили по телефону с ним? Обсуждали эту тему? Нет. Эту тему мы с ним не обсуждали. Все понятно, значит, другую обсуждали. Ну, вы идиоты, но вы вопрос ставьте по-другому. Вы какую-нибудь тему обсуждали с Владимиром Путиным? Нет. А вы вообще говорили по телефону? Нет. Ну, вот, понимаете... Аж допекли нашего пресс-секретаря, ну, в смысле, не нашего, а президента нашего, пресс-секретаря Пескова, говорит, а что там в итоге-то? Он говорит, да не было никакого телефонного разговора, говорит, я не знаю, чего вы, говорит, пристали-то. Вот. Вы думаете, как бы, что? Так Песков сказал, что вообще никакого разговора не было. Так да, Коля, но я вам говорю, как было. Вот стоит Трамп, ему говорят... Слушайте, ну вот, ну, он рассказывает про самолет, вот вертолет, такая проблема произошла, значит, все. Он отчитывается о проблемах. И что он собирается с этим делать? Ему говорит, а вы с Владимиром Путиным этот вопрос обсуждали по телефону? Он говорит, нет, этот вопрос мы с Владимиром Путиным по телефону не обсуждали. Вывод. Если он говорит, что он этот вопрос не обсуждал с Владимиром Путиным, значит, какой-то другой обсуждал. Ну, дебилы, ну, понимаете, ну, дебилы. Ну, невозможные дебилы, что американцы, что мы. Ну, извините, я вот конкретно в этом вопросе. Ну, дегенераты, ну, просто вот перевернуть все, с ног на голову поставить, и потом бегать с выпученными глазами и что-то нести какую-то ахинею. Ну, это невозможно, правда. Давайте вот пойдем дальше просто, и все. Такой подход напоминает форму, что кто-то хочет подняться на чужом авторитете, пишет ВИД. Предлагаю провести профессиональную аттестацию для всех журналистов в России. Уже надоело, пишет Алекс Поляков. Так это и для американских. Наши просто переводят уже. Они даже не пытаются головой думать. Просто перевод. Бам-бам-бам. Там американские дураки эти сидят. Ага, он сказал, значит, ага, подтексты. А наши переводят. Даже не пытаются мыслить. Даже не стали звонить. Вот поначалу даже и звонить не стали Пескову. Хотя есть же варианты вообще-то. Есть варианты всегда. Вообще не стали. Да ну, чё. Вот я лучше переведу просто. Автоперевод. Бам. Машинный. И пошел курить. Ой, да ладно, инфосотка, точно не мой друг рассказал. Он сам слышал, как Владимир Путин с Дональдом Трампом по телефону калякали, пишет Василий. Так Трамп тоже достал своими тупыми ответами, пишет Евгений. Ну, никто не заставляет нас тупые ответы Трампа слушать, вот честно. Еще по поводу этого начинать названивать и обрывать телефоны, в Кремль звонить. Алло, алло, алло. Трамп сказал, а он еще и не сказал даже этого. Терпите еще 4 года, пишет Андрей. Вы что, мне хотите сказать, что через 4 года все вокруг нас станут умные, что ли? И вот эта вот тупость, она вот зависит только от Трампа? Нет, я с вами не согласен, дорогой Андрей. Мы-то как поменяемся все вместе взятые? Мы когда там перестанем обсуждать с вами, как Юру Борисова номинировали на Оскар, и как мы сильно рады, и как мы любим Америку, и как мы не можем вообще без нее, и вот, и нам так это все нравится. И мы давайте еще что-нибудь обсудим бесполезное. Серьезно. Причем здесь, как бы, 4 года терпите Трампа. Так а будет не Трамп, а что изменится в нас? Для повышения демографии в России предложили чаще проводить школьные дискотеки. В Минпросвещении предложили создать школьникам условия для начала романтических отношений между детьми, пишет Коля Остенбакин. А кто предложил-то? Понимаете, в чем дело? Видел эту вчера новость, прям пролистал ее и даже не стал заострять внимание. Формулировка «в Министерстве просвещения предложили». Это кто-то, ну как бы, кто-то серьезный из Министерства просвещения такое предлагает? Или это уборщицу спросили на входе? Мне просто интересно, может, у кого есть информация. То есть, вот кого спросили конкретно из Минпросвещения? Просвещение говорит, слушай, а что же с демографией делать? Вот, дискотеки. Дискотеки школьные, романтические отношения. Дискотеки школьные. Вот кто это вот? Есть видео, где голос одного блогера из интервью Собчак наложили на картинку с Трампом про то, что он не будет отвечать за свои слова, так как много чего наговорил. Жаль, что много мата, пишет Алекс Париков. Понятно, понятно. Я даже знаю, про кого разговор. Не надо про Оскара Юры подташнивать начинает, пишет Вячеслав. Так нет, это я вот про вот эту вот бездумную вторичность. Это ужасно. Уже президент наш 100 раз сказал, говорит, ребята, хватит уже там копировать. Надо свое делать и вперед. Все такие, подождите, мы будем переводить, что написали американские журналисты, и донимать всех вокруг ходить. Хилл написали, что Россия в 26-м возьмет Киев, а к 30-му пойдет дальше, пишет Василий. Ну, спасибо им за их аналитику. Я на всякий случай напомню, что, помните, предъявляли претензии всем, что русские говорили, что возьмут Киев за 3 дня. На всякий случай помните, что это говорили не русские, а Марк Милли. Глава там, комитета, начальников, штабов, объединенных. Вот этот вот американец, Марк Милли. Сейчас его, лишат звания после того, как он вышел на пенсию. Ну, новая администрация. Пришла, говорит, это преступник, негодяй, подлец. Вот. Это просто на всякий случай. Вот. Когда Хилл рассказывает, к какому году и что мы где будем брать, ну, вот, абсолютно наплевать на эти материалы. Это первое. Это примерно то же самое, что на Марк Милли там нам что-то рассказывает. Или помните, был такой Жозеп Боррель, это немножко, ну, сместимся по карте. Он обещал разбить Россию на поле боя. Где этот старик мощный? По-моему, он уже на пенсии, кстати. Вот. Я надеюсь, он в страхе на пенсии на своей, а не в удовольствии и постоянной неге какой-то. Да? Он там не наслаждается жизнью, я искренне надеюсь на это. Потому что он вообще-то преступник, если честно. Высказывание про демографию и дискотеки похоже на флешбеки из подросткового прошлого. Видимо, тот, кто это предложил, имеет к этому прямое отношение, пишет абонент. Да черт его знает. Ну вот кто-то знает, кто это предложил из Минпросвещения. Школьные дискотеки могут научить детей строить отношения. Такие мероприятия в школы стоит вернуть. Об этом заявила директор департамента госполитики в сфере воспитания. Ну да, уже не уборщица точно. Дополнительного образования, детского отдыха, Минпросвещения Наталья Агре в ходе круглого стола от народа сбережения к народу умножению Комитета Госдумы по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства. Боже мой, от народа сбережения к народу умножению. Круглый стол проходит у нас в Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Школьные дискотеки могут детей научить строить отношения. Такие мероприятия в школы стоит вернуть. Да, ну давайте поразмыслим на эту тему. Почему нет, не будем сразу отрицать, давайте поговорим. Тема дискуссионная, безусловно, очень интересная. Попытаюсь вспомнить школьную дискотеку. Чему меня научила школьная дискотека? Первое. Нельзя понижать градус. Второе. Да все. А, золотые купола круга — это медляк. Так. Ну, так вот и, наверное... А, бей первый. Вот еще. Да, вот это есть такой момент. Так, Угу. Да все. В какой-то степени коммуникация увеличивается, конечно, пишет Андрей. Будет больше героев для шоу «Беременна в 16», пишет Александр. Кстати, вот эти все «Беременна в 16», это, конечно, нехорошо, но на самом деле вот эти, которые «А я child free», это ведь обратная сторона той же самой ужасной медали, да? Вот вам так не кажется? Каким-то образом надо вот быть в здоровой середине в этом смысле. Угу. «Лучше вернуть школьные чаепития и сладкие столы», пишет Артём. «Сахар — это белая смерть, Артём». Кстати, у китайцев есть еще одна нейросеть, Alibaba, она обгоняет DeepSeek, пишет Василий. Ну, по заявлениям тех, кто создает эту нейросеть, да, они и DeepSeek тоже обогнали. Может быть. Но пока разрушает рынок американский, рушит его именно DeepSeek. «А что, школьные дискотеки сейчас не проводят?» — пишет Алексис. Честно говоря, не знаю. Раз вопрос стоит, чтобы их вернуть, значит, не проводят. «А когда вообще отменили школьные дискотеки?» — пишет Денис. «Я правильно понял, она хочет, чтобы школьники пили, занимались сексом на вечеринках, и девчонки залетали», — пишет Брест. Ну, вот Брест, не знаю. Я думаю, что, конечно, у нас в Комитете Госдумы по там, политике, семейный департамент, вопрос материнства и детства, нет таких людей, которые вот так вот размышляют, как вы, и говорят. Они, наверное, о чем-то светлом говорят, мол, пообщаться, потанцевать, там, подержаться за руку. Я думаю, что про это она говорит все-таки. Другое дело, что мы с вами это перекладываем на ту реальность, в которой мы существовали. И получается, что ее предложение вот в той реальности, в которой мы существовали, выглядит именно так, Брест, как вы описываете. А она-то, наверное, ну, все-таки она же, ну, как бы девочка, и она же, наверное, такая вот, ну, там, чтобы там цветы дарили мальчишки, чтобы там музыку потанцевать, чтобы вместе вот пообщаться, так скажем, посмотреть вместе на небо. Ну, наверное, так она себе это представляет. Не знаю. Я полагаю, что она хороший человек, скорее всего. Вряд ли она исходила из того, чтобы все там перепились и вот, значит, вступали в какие-то непозволительные для этого возраста отношения. Вот, это вряд ли. Но, кажется, мы более, так сказать, реалистичные люди, мы, скажем, люди от земли вещающие, да, вот туда, в эти небеса, в которых она парит сейчас, вот эта вот прекрасная женщина, облеченная властью, и мы ей кричим, что, мол, не получится, это будет ужасно, вот, вы хотите бал, а будет, как бы сказать, электронный бал, знаете, как это сокращено, смотрение в небо не повышает демографию, пишет Мат. И то правда, согласен с вами, действительно. Как это она связала в своей голове, не знаю. Надо вот звать людей в эфир, я вот так считаю. Угу. Раз такое заявление, и надо звать в эфир и спрашивать, что имелось в виду. Потому что вот нашими испорченными мозгами, ну, невозможно понять, что там имелось в виду. Как повысить демографию школьной дискотеки. Под сигма-бой. Пишет Василий. Еще дискотека научила, что алкашку можно принести через туалет на первом этаже, пишет Александр. Угу. Сейчас мальчики и девочки разделены в разные компании, и это предложение именно для развития коммуникации между мальчиками и девочками, пишет Лина. Вчера нарвался на материал по этому поводу. Кстати, вот прям непосредственно имеет он отношение к тому, что мы обсуждаем. Так, если вы готовы осуждение перейти к обсуждению, то есть мы уже достаточно осуждали, да, предложение, теперь к обсуждению. Я попробую эту историю найти. Там, значит, с чем она связана? Она связана с тем, что мы не до конца понимаем поколение 90-х, что ли, наверное. Мы не понимаем детей 90-х. в том смысле, что у них там свое отношение к, так сказать, интимным связям, и оно не такое, как нам кажется. Нам кажется, что они очень страшно развращенные люди, вот, и такое сейчас время. А оказывается, якобы пишут здесь некие ученые, наши причем, насколько я понял, они наоборот, короче говоря, бесконечно далеки друг от друга и не вступают вообще ни в какие отношения между собой, потому что, ну, и там есть какие-то объяснения. Вот я не могу найти этот материал прямо в оригинале, вот мне хочется в оригинале. Сейчас, найдется, вот 100% найдется. Вот оно, вот оно. Это у нас «Российская газета» вчера публиковала в своем телеграм-канале. Четверти россиян в самом активном возрасте, 18-45, секс не интересен. Слышите? Деятели, обвиняющие молодежь в распущенности, глубоко ошибаются. Как выяснилось, нынешняя молодежь, которую еще называют поколением Z, или зумеры, те, кто родился с середины 90-х по начало 2010-х, единственное, я не понимаю, как это 45-летние туда попали, но не суть, занимаются, ну, как бы, я не хочу прямо эти слова, ну, в общем, вступают в такие вот связи, нормальные, обычные связи, вот, ну, физические, гораздо реже, чем это делали поколения до них. Живые отношения вытесняют виртуальные отношения. Виртуальные отношения вытесняют живые. Еще подростками дети по уши погружаются в гаджеты и чаты и сохраняют эту привычку, когда уже пора влюбляться, как пишут, отнюдь не в мечтах. Ну, то есть гулять и смотреть на небо со звездами, и за руку держаться, и так далее. Вы поняли, да? Уже надо бы, а они все в интернетах своих сидят. Это показал ежегодный опрос «Индекс женского здоровья JR», в котором приняли участие более 3000 человек. Эксперты назвали такую тенденцию тревожной, особенно если учесть ситуацию с рождаемостью и прочие демографические проблемы. Представляете, что? Оказывается, молодежь, короче говоря, не хочет вступать в интимные отношения, вот вообще, в реальности. Вот, оказывается, оно как-то. Вот оно что, Михалыч-то. Любой повод для молодежи потанцевать – хорошее дело, но и медляк, хоть даже и под песни круга – дело полезное, пишет Алекс Поляков. Так видите, вот какая история-то получается, что они вообще не хотят друг с другом встречаться никак. Они на дискотеку на вашу школьную вообще не придут просто, и все. Они говорят, а зачем нам туда идти? А у нас мы в чате переговорим, да и все. У нас есть фотки друг другу скинем потом, значит, и так далее. Еще из школьной дискотеки, если смотреть на звезды, то кровь из носа прекращается, пишет Василий. А, да-да-да. Наверное, это правильно, потому что для этого нужно не только созревание, но и зрелость психологическую. Так нет, там до 45 уже, понимаете? Там история какая, материал начинается. Самые активные, молодежь, самая активная молодежь с 18 до 45. Че? 45? Баба-ягодка опять? Мы старики за себя и за тех молодых, так сказать, пишет Игорь. Ну, честно говоря, Игорь-то получается, что нет. Получается, что нет. Я вот сейчас могу вот посмотреть нашу, так сказать, рождаемость в стране, посмотреть. И окажется, что, ну, не хватает у нас с вами сил-то, понимаете, Игорь? Не хватает. Впустую все, понимаете? Ага. Если вдруг так получится, что рождаемость у нас в стране меньше, чем два ребенка на одну женщину, это значит, что мы вымираем. Знаете, да, такую специфику? А оно, по-моему, так. И лучше, по-моему, не становится. Вчера мне попадалась также на глаза информация о том, что у нас рождаемость упала до уровня 2000 года, очень плохого года. Вот. То есть это очень низкий уровень. Рождаемость падает. Все. Плохо работаем как бы над этим вопросом. Фрол говорит, Алексей, привет. Привет, Фрол. Вчера видел, как дочь с друзьями устроили дискотеку в игре Roblox с костюмами и музыкой, пишет Василий.
Я твой отец. Иди за мной.
Да?
И будем вместе править галактикой.
Нет! А как этим заниматься? Вы видели, сколько уроков задают, а потом институт, а потом работа? Не поднимая головы, пишет профьюзер. Ой, да вы мне рассказываете прям. Институт, работа. Институт — это вообще бездельники сплошные. Вот в институте сплошные бездельники. Уж не знаю, на каких факультетах, может, и есть люди, у которых, ну, есть чем заняться. Гуманитарные факультеты — это все сплошные бездельники. Иначе где у нас люди, знающие историю, литературу, могут, которые способны рассказать о музыке нам что-то важное? Вот где эти люди все? Ну, вы их видели, нет? Вот где? Их нет. Все. Ехали дальше, как говорится. Не рассказывайте мне про институт, в котором все пыхтят над книгами. Я знаю, что это обычно говорят сами о себе те, кто этот институт как бы отучился. Просто ради того, чтобы придать значимости себе. Ну да, мол, я тут миллионы книг перечитал, и все в таком духе. Ну, как бы, тем, кто отучился в университете или в институте, другие те, кто учились в университете и институте, эту лапшу на уши вешать уже не могут, потому что все знают, чем там занимаются, да, в университетах и институтах. Почему 2000-й был очень плохой? По рождаемости, Коля, по рождаемости. На каникулах с девочками мутить надо плюс... Что пишет Владимир? Какой мутить? Вам говорят, они не общаются в реальности. Вот. Из идей у депутатов там и начальников департаментов вернуть школьные дискотеки. Но я считаю, что все, нам конец. Потому что получается как? Молодежь общаться не хочет в реальности. Вот. Во всяком случае, конструктивно. Вот. А предложение стариков выглядит следующим образом. Давайте вернем им дискотеки. Все, я считаю, это шах и мат. Можно расходиться и не пытаться. Или можно что-то подумать, я уж не знаю. И поэтому, когда вы мне говорите в эфирах: Леш, что ты нас уговариваешь детей рожать? Да там, нам бы сейчас квартирку дали и так далее. Я вам все время и говорю, что мне на вас наплевать, на взрослых, на всех. Потому что вы уже люди потерянные. Вот. Мне вас уговаривать я и не собираюсь. Я вот надеюсь, что я смогу как бы идеи какие-то зародить в людях помоложе, которые еще пока думают, чем заниматься. Строить карьеру, которую они все равно не построят, или уже, наконец-таки, приниматься за дело и спасать Россию. Вот. Мой сын 95-го года рождения, свои 20 лет, говорил, что в метро никто не знакомится, это неприлично. Москвичи. Сейчас уже женаты на общих знакомых и одноклассницах, пишет Екатерина. Вот молодцы. Вот молодцы. Вот умничка. Надо коллективные путешествия организовывать среди старшеклассников, пишет Алекс. Не знаю, не знаю. Все-таки и в наши времена родители избегали таких каких-то школьных браков неожиданных. Вот, поэтому все это сомнительно по поводу школьных дискотек. А вот тот факт, что люди между собой не общаются, и они это выносят, собственно, с самого такого, с молодых ногтей, ну, то есть просто разучились разговаривать друг с другом, знакомиться разучились. Вот это, наверное, стоит подумать над этим, что это не очень хорошо. Что... И реальное замещает реальное. Новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Аргументируйте, почему выдача бесплатной квартиры не повысит рождаемость? Спрашивает меня Роман. Очень легко, Роман. Тогда самые богатые люди уже давно были самыми многодетными, но это не так. Тогда самые богатые страны давно были бы самыми первыми по рождаемости. Но это не так. Аргументировал достаточно. Я понимаю, что все хотят квартиру в подарок там, и так далее. И рассказывают, как это их подтолкнет к какой-то рождаемости небывалой. Это все чепуха. Вот. Более того, вот я знаю, что у нас власти в этом смысле помогают, там вот материнский капитал и так далее, и все эти программы придумались для того, чтобы помочь людям, чтобы они рожали, ну и что, повысила эта рождаемость? Нет. Поэтому благосостояние и рождаемость не связаны настолько напрямую, насколько это может некоторым показаться. Идеология важнее. Именно она. Потому что никакого, так сказать, объяснения рационального, почему детей надо рожать в современном мире, скорее всего, не найдется ни у кого. Рационального объяснения. Мол, почему это выгодно? Почему это выгодно для крестьян? Вы найдете аргументы там где-нибудь в 19 веке. Почему это выгодно сейчас для горожанина? будете очень долго искать этот аргумент. Соответственно, аргумент должен быть где-то в области желаний находиться. Да, такая. Это мое иррациональное желание, это мое богатство. Понимаете, да? Вот так это, если будет восприниматься, тогда и результат будет. Но для того, чтобы это так воспринималось, надо понять, что богатство финансовое и богатство, так скажем, духовное, богатство, когда вот, да, богат детьми своими, это разные виды богатства, и они не то чтобы идут рука об руку. Хотя, конечно же, когда у тебя много денег, тебе проще содержать свой быт. Это ясное дело. Ну, всем понятно, да. Но не надо смотреть кино и думать, что все будут жить как в кино. Такого не будет. Никогда. Всегда так было. Дети рождались не из-за чего-то, а вопреки всему, пишет Павел. Конечно. Первое, самое главное, это желание. Второе, самое главное, это здоровье. Все. Вот что нужно для рождения детей. Желание и здоровье. Будет здоровье и желание, будут дети. Не будет здоровья и желания, не будет детей. А дальше можете жонглировать там какими угодно своими рассказами. Вот купите мне спортивную машину, я пойду рожать. Ну да, 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 сейчас. Дайте мне квартиру, обещаю заниматься сексом, пишет Андрей. Сексом вы и без квартиры будете заниматься, не правда ли? Мы говорим о деторождении. Вот. Моих родителей квартира стимулировала к рождению минимум двух детей, дали трешку. Но и раньше не за детей выдавали, а за минимум 10 лет работы на предприятии. А количество комнат в квартире определялось по численности семьи, пишет АТ. Да там была специфика, конечно, того, как выдавали квартиры раньше. Ну, опять же, когда слушаешь вот это вот, раньше выдавали квартиры за 10 лет работы на предприятии. Ну, а сейчас вы при большом желании и труде можете погасить ипотеку за там 10-15 лет. Разница-то в чем тогда? Все равно надо дубасить годами, чтобы просто у тебя было жилье. Да? Базово никто никому ничего не раздает, просто потому что ты такой красивый родился. Да? Ну, такой родился, тебе такой, тебе квартирка. Расскажите, где так? Может, кто-то так получает? Алексей, погуглите изображение персонажа из запрещенной игры «Сталкер 2» по прозвищу Рихтер. Зачем? Лис хитрый. Это очень долго и муторно. И, кстати, не помню, чтобы запретили эту гнусную игру, и я очень хотел бы, чтобы запретили. Все правильно, согнали людей в города, дали им комфортную жизнь в виде гаджетов, ресторанов, доставки и так далее, и они не хотят этот образ жизни менять на пеленки, пишет Финист. Правильно, правильно. Соответственно, основная проблема заключается в чем? Люди воспринимают фразу «пожить для себя» как жизнь без детей, а жизнь с детьми они воспринимают как жизнь не для себя, а для детей, и поэтому я хочу жить для себя. А воспринять жизнь с детьми как жизнь для себя, ну, никак не получается, потому что в идеологическом плане это две противопоставленные друг другу вещи. Намеренно. Намеренно так сделано. Так вывернули мозги людям. Сидят теперь, рассказывают. А почему в этом вопросе мы должны ориентироваться на кого-то? У нас должен быть свой путь, а мы все туда смотрим, пишет Михаил. Вообще не понимаю, куда вы конкретно смотрите, Михаил. Для того, чтобы дети рождались никуда, туда смотреть не надо. Надо детей рожать, понимаете, Михаил? Для себя плати налогом огромные, пишет Андрей. Не понял. Очень познавательно видеть стареющую одинокую пару, пишет Андрей. Другой, видимо, или этот. Наверное. Рихтер и сталкера вылитый Зеленский, пишет волосатая статуя. Ну и плевать на него, и на Рихтера этого, и на Зеленского, и на всех создателей этой гнусной игры, которые донатят ВСУ. И всех тех, кто купил это говно, я призываю хотя бы устыдиться об этом говорить. Вот. Я не прикоснусь к этой говенной игре ни при каких обстоятельствах. Не буду ничего в ней искать, никогда ее не установлю. Навеки проклято. Это говёная игра. Все, пожалуйста, не обсуждайте этот кал со мной никогда. Я вас умоляю, пожалуйста, не делайте этого. Я искренне не понимаю тех людей, которые в России покупают этот кал. Таким образом, фактически финансируя врага. Вот. Я искренне не понимаю. Прям изо всех сил я не могу вас понять, что у вас в голове за фарш. Ребята, не делайте так. Спасибо. Лично для меня странно, что люди не хотят продолжить свой род. У меня нет ни черта, по сути, живу обычной работящей жизнью, но двое детей есть. Сыты, обуты, угол есть. Что еще надо-то, пишет Вит. Да ничего, наверное, и не надо. Пойдемте дальше. Все равно те, которые хотят каким-то образом получить квартиру, будут все время рассказывать, что мы им должны дать квартиру, а они тогда нам что-то особенное сделают. Вот. Нам, собственно говоря, так-то и не надо. Нас не интересуют все эти виды торговли собой. Нам не надо. Спасибо большое. Мы сами для себя сделаем все, что нам надо. Вот. У нас трое детей, мы прекрасно живем друг для друга, пишет Иван. Правильно, Иван. Правильно, Иван. Но идите донесите это до вот этих вот дурачков с промытыми головами, которым вливали десятками лет, что жить для себя, это значит вот состариться бездетным, зато попутешествовать по каким-нибудь там помойкам мировым. Вот это вот самое главное. Самое главное – это копить впечатление. Ну, идите, копите впечатление. Чё? Ну, серьезно, копить впечатление. Он что, 15, что ли, копит там впечатление все. Решать вопрос с деньгами надо, и тогда люди будут рожать, пишет НН. Чепуха, еще раз говорю, самые богатые люди тогда были бы самые многодетные, раз самые богатые страны были бы по демографии первые. Это не так, НН. Не рассказывайте мне про деньги. Люди, которые все время говорят про деньги и привязывают свои деньги к любому вопросу, вот, они на самом деле просто не могут избавиться от великой любви к деньгам. И желание иметь эти деньги. Они не детей хотят, они деньги хотят. Хотите дальше эти деньги? Какие проблемы-то? Чего вы во все вопросы со своими деньгами лезете? Можно вам такой вопрос задать? А? А мы родили детей, когда у нас не было ни черта. Сейчас уже все, что надо, есть. На третьего уже поздно. А жаль. Вот, видите как. Так вот оно бывает. По поводу того, есть или нет. Ну, с голоду-то не умрете. Правда? Чего-то я не помню, чтобы в России кто-то в последнее время умер с голоду, так скажем. Вообще, по-моему, такого нет. Вот прям голодные смерти-то не бывает в России, да? Представляете? Ну, когда-нибудь, наверное, в 19 веке, да и в 20 веке бывало, знаете, такое хоп, не урожай, голод, и умирают люди миллионами. Некоторые даже постсоветские государства на этом спекулировали особенно, утверждая, что именно этот голод, который был у них, он был специально организован, что, конечно, не соответствовало действительности. Голодомор, знаете, да, этот, спекуляция на этой теме Украины. Хотя, например, голод в Поволжье был, как бы. Ну, вот почему-то Украина изображает, что от нее хотели таким образом избавиться. Ну, почему Украина изображает, это понятно. Очень хочется американских денег. Сейчас вот они немножко закончились, и опять их ломает, этих наркоманов. Кстати, вот они про деньги. Очень сильно. Обратите внимание. Ну и что? Что-то я не вижу, чтобы их страна процветала. Так вот, как-то так. А вы знаете людей, которые говорят, что надо пожить для себя, путешествовать и так до 50 лет? Вот у меня в окружении таких нет. Да, есть бездетные, но там совсем другие обстоятельства, пишет Миха. А до 50 и не надо. Вот. Организм, он довольно быстро портится, особенно если вы алкоголь принимаете, курите. Там же какая специфика, понимаете? Может так оказаться, что вы уже и в 30 ничего не сможете с точки зрения рождения детей. Плюс есть такая фишечка. Вот девочка ходит там, молодая, да, девушка, да? Вот. С кем встречается? Раз у них там как-то так получилось, ну, забеременела. Раз, сделала аборт. Потом ходит, путешествует. Ей не 50 и не 40 даже. Ей, ну, всего там 25, не знаю. 27. И такие они вдруг внезапно поняли, что они очень друг друга любят, и такие, а давай это, забеременеем, так сказать, и родим. Они, а правда, сколько можно уже путешествовать? Там, не знаю, 10 лет путешествуем. Давай. И начинают беременеть, и не могут. Им такие, подождите, а вы что, аборт делали, что ли? Да. А, ну у вас тут технические кое-какие неполадки, и, может быть, не знаем, как помочь вам. Будем пытаться. И все. Вот такая вот специфика может быть. Разная специфика может быть, представляете? Разная. Вот. И касается она, кстати, не только девочек, но и мальчиков тоже касается. Всякое может быть. Угу. И чем ты старше, фактически, да? чем сильнее ты состарился, вот можно так это сформулировать, тем, скорее всего, у тебя больше разнообразных болезней, просто накопленных за время твоего существования и твоих путешествий и жизни для себя. Потому что обычно в понимании, ну, так скажем, западного потребителя жизнь для себя – это испытание для организма всяческое. Разнообразные испытания для организма, которые еще неизвестно, как организм пройдет. Чей-то организм справится, а чей-то не выдержит, так скажем. Вот. Подруга-психотерапевт говорит, что женщины 50+, больше всего в жизни жалеют, что не родили еще ребенка, пишет Малу. Да прикол в том, что все жалеют, что не родили ребенка, вот, не только женщины, но и мужчины, в момент, когда им, как сказать, старуха с косой привидится где-нибудь. Вот в чем прикол. Когда ты вдруг понимаешь, что вот сейчас, или, ну, не сейчас, но уже все, как бы, тут вот, ну, все. И вот в этот момент, что же я детей-то не родил? А до этого, пока живешь как бессмертный, по ощущениям, а это вот свойственно как раз-таки подростковости, не проходящей у некоторых всю жизнь, ну, как бессмертные живут. Ощущение бессмертия. Ну, это и не парит. Какое продолжение рода, зачем? Все, я бессмертный вообще, у меня все нормально вообще, все классно. Все классно, я тут путешествую. Ну, путешествую. Удачи, как говорится. Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей, пишет Ульрих. Ну, Ульрих, ну, можно было бы что-нибудь более, так сказать, возвышенное, чем вот это. Ну, ладно, хотя бы так, хотя бы так. Да пусть дети сами решают, иметь детей или нет. Задача родителя показать на своем примере, показать, что дети — это радость, а не обуза. Пишет Юрий. А показать, что дети радость, а не обуза. Да, здорово, это правильно, да. Подайте личный пример, пишет Дарья. Дарья, не лезьте в мою личную жизнь. Я личную жизнь в эфире не обсуждаю. Если вы настолько, ну, как бы сказать, поверхностны в восприятии подтекстов, ну, я не могу ничего... Вот, я на вас, сказать, я вас замуж не зову, Дарья. Вот я, можно уже? Отстаньте от меня, пожалуйста. Так душа бессмертна, а детей можно из камней сделать, пишет ленивый титан. Зачем вы обсуждаете личную жизнь других, пишет Дарья. Я не обсуждаю личную жизнь других, я обсуждаю рождаемость, демографию и идеологию бездетности в мире. Я вашу личную жизнь не могу обсудить, Дарья, потому что мне она фактически безразлична. Это во-первых. Во-вторых, я ее реально не знаю. Кто вы? Да, Дарья. Завтра вы подпишетесь там, не знаю, каким-то другим именем. Я обсуждаю идею. Понимаете? У нас есть проблема в стране. Она называется следующим образом. Плохая демографическая ситуация. И похоже, что ухудшающаяся. И я вижу, что у нас есть предложение в Госдуме, которое заключается в том, что рождаемость нам надо будет и демографию улучшать, потому что мы вернем дискотеки в школы. На мой взгляд, мы находимся в идеологическом тупике. Вот. Я вижу, что государство пытается сделать так, чтобы люди рожали, ну, выдавая деньги определенные там, в виде материнского капитала и так далее, да? Поддерживая молодые семьи. И я вижу, что это не работает. То есть это один из элементов комплекса мер, которые по итогу сейчас все еще не дают того результата, который должен быть. Я считаю, что проблема заключается в том, что те люди, по которым, условно говоря, пытаются работать, они идеологически, изначально воспитаны на других основаниях. Вот, например, там, не знаю, может быть, вы, Дарья, или еще кто-то. Вот. Я это пытаюсь объяснить. И я знаю, Дарья, что вас ни в чем убедить нельзя. Понимаете? Это ничего не изменит. Будет рассадник наркотиков, алкоголизма, если вообще ходить будут, пишет ленивый стан. Куда? Дискотеки? Какие дискотеки? Вообще забудьте, это мы уже обсудили с вами. Коллега жены до 45 лет строила карьеру и путешествовала по миру, а теперь локти кусает, что уже поздно. Да и возраст дает о себе знать, пишет Сергей. Да. Другое поколение спасет Россию, пишет Андрей. Да, ну вот мы пытаемся с ним уже говорить. Мы как тот самый дядька, который приехал из села, там, я не знаю, ну, или из города, из другого, и ты моих ошибок не повторяй, там, ты на наше поколение не смотри. У меня, когда первая дочь родилась, пишет Комендер, я спросил жену, мы что вообще до этого делали? Скукота, клубы, шашлыки, какие-то пустота. Дети наполняют жизнь смыслом, пишет Шиф Комендер. Правильно. А что плохого в путешествиях? Путешествуй и делай детей, пишет Александр. Правильно, нет никакого противопоставления, Александр. Но почему-то в идеологиях определенных это противопоставление проводится. Почему-то считается, что рожать детей – это жить не для себя. Так я и пытаюсь вам объяснить, что рожать детей – это тоже жить для себя. Не надо противопоставлять эти вещи. В потребительской идеологии западной почему-то эти вещи противопоставлены друг другу. Черт его знает почему. Наверное, хотят убить демографию у себя и у других. И, наверное, у них до определенной степени получалось. Скорее всего, сейчас традиционалисты американские в виде республиканцев, в том числе Трампа, будут эту ситуацию менять. У Трампа детей выше крыши. Да? Вы скажете, ну, потому что он богатый. Ну, Сорос тоже богатый. И много еще всяких разных богатых голливудских звезд. Да? Ну и что? Походу, все под путешествием, да, все по путешествиям понимают секс-туризм, пишет Павел. Не знаю. Я бы предложил вернуть цензуру в фильмы. Стало много фильмов, в которых изображают отсутствие детей. Не только как норму, но и как положительное. Надо через фильмы пробовать вносить иные ценности. Мне кажется, в фильмах Советского Союза хорошо работала идеология семьи, друзей, пишет Иван. Не знаю насчет Советского Союза, хорошо это было там или нет, и, ну, было ли, как я не могу оценить, если честно. Мне кажется, в Советском Союзе, в принципе, очень мало кино снимали. То есть объемы просто маленькие были. Ну. Может, и неплохая была идея многоженства, пишет Василий. Идея многоженства плохая почему, сказать, Василий? Потому что у нас речь идет о том, что одна женщина не рожает двух детей. Одна не рожает двух. Даже. Поэтому какое многоженство-то? То есть я понимаю, если бы речь шла гипотетически о том, что у нас, ну, женщины не успевают рожать, и есть те, у которых, на котором не достался мужчина. Вот. Все так хотят родить, а не от кого, понимаешь? Вот не от кого. И мы такие, ну, ребят, ну, давайте сделаем послабление в этом смысле какое-то, давайте что-то подумаем. Не рожают. Даже одна не рожает двоих. Ну, о чем разговор? Какое многоженство? Нет. Нет. А не думаете ли вы, что проблема в том, что политики того поколения пытаются решить проблему по старинке, пишет ленивый Титан? Ну, а какая старинка? Что, раньше, что ли, материнский капитал был? Или что? Нет никаких старинок и новинок. Проблема всегда одна. Заключается она в том, что чем лучше живет страна, тем меньше она рожает. Все. Чем лучше живет страна, тем меньше она рожает. Ну, такая вот специфика, понимаете? Как только появляются у людей деньги, как только люди превращаются в потребителей, они своих потенциальных детей воспринимают как конкурентов на рынке. Как дополнительный род. Как, ненавижу это слово, спиногрызов. Все. Это конкурент. Он, я буду на работу ходить, а он будет мои деньги тратить, этот спиногрыз. Да пошел он, я лучше на себя потрачу. Для себя буду жить, буду ездить в Турцию там. Меня там, мне потом будут кричать: «Ш, Наташа, Наташа!» Понятно? Вот что они думают. Вот. Раньше были бесплатные квартиры, пишет Илья. Не для всех, Илья, и они были не бесплатные. Для того, чтобы получить квартиру, надо было работать в поте лица. Не надо рассказывать про бесплатные квартиры. Ничего подобного. Надо было работать много и усердно. На заводе, под присмотром старших товарищей. Без нарушений дисциплины и много чего еще всякого интересного. Но не только на заводе, но вообще. Короче, надо было стараться очень сильно. Потому что, когда кто-то говорит, что в Советском Союзе прям направо и налево квартиры раздавали, да, потом возьмите да у родственников своих поинтересуйтесь, у всех квартиры были? И откуда брались тогда мужчины и женщины, которые с мамами и папами жили? По какой причине? Если всем квартиры раздавали. Далеко не всем раздавали квартиры. Угу. Вот. В Китае сейчас, кстати, раздают квартиры. Но опять же, вот смотрю, там сюжет, например, крестьяне, да, жили вот в своем там каком-то селе. Тяжелая жизнь абсолютно, все, там, печку топили дровами какими-то. Ну, прям вот тяжелая жизнь, вся жизнь. И сейчас им вот китайское правительство коммунистическое выдает квартиру, там, на старости лет они получают в городе хорошую квартиру, реально хорошую квартиру. Водопровод, электричество, все есть. Ну, так... Не надо было в 90-е ходить по улицам, орать про демократию. Надо было, как китайцы площадь Тяньаньмэнь разогнали, так же все это разогнать и топить в тему. Надо было терпеливыми быть. Ну, не были терпеливыми. Две революции за один век, они просто так бесследно не проходят. Мало того, две революции. Две революции и одна, и, ну как, не одна, а две мировых войны, в которых мы поучаствовали. Две мировых войны и две революции. Ну как, нормально, нет? Вот. Какая вторая революция? Конечно же, 90-х. Это да, это контрреволюция, безусловно, без всяких сомнений. Так и чё вы хотите-то в связи с этим? Можно, да, повспоминать Советский Союз, поплакать на эту тему. Ну, сейчас, наверное, есть шанс некий, по примеру Китая, прийти к некому госкапитализму. Наверное, есть такой шанс. И, наверное, эта система может быть очень эффективной. Вот китайцы эффективно работают. Мой отец работал на БАМе, родили меня и двух братьев, пишет Андрей. Видите? Правильная идеология. Правильная идеология. Я вам больше скажу. Вы сейчас в своих квартирах живете лучше, чем жили ваши дедушки и бабушки. Ваша жизнь сейчас лучше, чем жизнь ваших дедушек и бабушек. В физическом смысле. У вас есть стиральная машина, у вас есть утюг, у вас есть... Да там что только нет у вас все есть. У вас, скорее всего, машина есть, хотя бы одна на семью. Вы живете лучше, чем ваши дедушки и бабушки. Если только ваши дедушки и бабушки не были элитой. Ну, конечно, сейчас вот кто-нибудь... А у меня там дедушка был партийной элитой. А, ну, это понятно, да? Это немножечко в сторону. Я имею в виду в среднем. В среднем вы живете лучше, чем дедушки и бабушки. И даже мамы и папы. Ваши мамы и папы вообще не знали, как съездить за рубеж. Просто они не могли туда съездить. Попутешествовать они в принципе не могли. Им некуда было путешествовать. На всякий случай. Границы были закрыты. Сейчас, пожалуйста, путешествуйте. Да? Машина! То я прекрасно помню, как мои родители радовались первому автомобилю, который они купили. Боже мой, как они вокруг этой копейки кругами ходили. Да? Сейчас вот у нас уже... О, эта машина, почему она столько стоит? В ней всего 500 лошадиных сил. Что это? Вы вообще что все обнаглели? Вот. Давайте сравним быт ваш и ваших дедушек и бабушек. Вообще, последний раз, когда с колодца-то воду набирали? Просто такой вопрос вам. Вы в сельский туалет на улице когда ходили-то? Сейчас такой, у меня на даче есть сельский туалет. Ладно, это вы экзот, вы просто любите ходить на даче в сельский туалет. Я все понимаю, я все понимаю. Без вопросов. Но в целом-то, быт-то вообще лафа, делать-то ничего не надо. В стиралку закинул одежду, она стирается. В этот, посудомоечной машинке моется посуда. Доставщик везет еду, в магазин ходить не надо. Вы чем занимаетесь-то в свободное время? У меня такой вопрос. Рассказывайте о том, что вам квартиру надо, чтобы вы родили кого-то, дополнительную квартиру, еще одну или сколько? Чего нужно-то? Непонятно, абсолютно непонятно. Жизнь становится лучше, а все делают вид, что она становится хуже. Я не понимаю, в чем прикол? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, январь, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 4 градуса, ощущается как один. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что конфликт с Россией отбросил Украину на 100 лет назад. Ну, слушайте, ведь на 100 лет вперед Украину двигала именно Россия, поэтому мы в своем праве. Все Все, что можно было каким-то образом считать прогрессом, или, так скажем, элементами прогресса на Украине, это создано в Советском Союзе или в Российской империи. Поэтому на 100 лет, конечно, любая декоммунизация, проводимая на Украине, отбросит ее на 100 лет назад. Это достаточно логично. Как раз 100 лет. Да? А что они хотели? А могли бы и в каменный век загнать, пусть спасибо скажут, пишет Александр. Да. 100 лет назад маловато будет, море не выкопают, пишет Юрий. Сейчас половина страны мечтает переехать в Москву, а Москва мечтает вечно отдыхать и не работать. Все стремятся за деньги и удовольствиями, за деньгами и удовольствиями. В этой гонке денег никогда не хватит. Что уж говорить о детях, пишет Сергей. Все мечтают в Москву. Соглашусь, а как не мечтать в Москву? Москва – это Москва. А Москва мечтает вечно отдыхать и не работать. Ну, есть такая концепция, да, особенно в современном мире. Там, то есть, на пенсию в 40 она называется. Так, па-па-па, гонка денег, не хватит. Да, я согласен с вами. Наверное, мне нечего так-то и сказать. В этом смысле, да. Мы все заряжены вот таким образом, поэтому... А когда тут, про какие дети тут? Надо сейчас карьеру строить, сейчас надо там вперед, надо всем доказать, надо быть дерзким и молодым в 60. Джигурда – угроза национальной безопасности Украины. Очень смешно, пишет Фрол. Ну, его в соответствующий список добавили. Да я знаю, добавили. Просто мне настолько не нравится говорить про этого человека, потому что я считаю, что любое его упоминание и любая его вид деятельности направлен только на то, чтобы о себе напомнить, что я прям не хочу. Можно дальше сразу тоже пойдем, и все, и больше не будем мучиться. Больше денег, больше тратишь, и дети тут вообще никаким боком, пишет Александр. Конечно, конечно. Я вот смотрю, китайские дети очень умные. Обратили внимание? Китайские дети очень умные, и китайские дети вырастают и начинают обгонять американских детей в плане искусственного интеллекта. И тут Паша Дуров выступил, он говорит, это не надо удивляться, что китайцы американцев обогнали в искусственном интеллекте. Я думаю, так, интересно, и что же Паша скажет? А Паша говорит, смотрите, какая тема. Китайцы лучше учатся и больше внимания уделяют образованию, чем американцы. Американцы со своими инклюзивностями вот этими и прочим, по сути, помножили на ноль свою систему образования, она у них очень плохая. Вот, занимаются чепухой, дети вырастают дураками, и, соответственно, приходится фактически, вот мы делаем вывод, рассчитывать только на утечку мозгов из других стран. А китайцы реально воспитывают своих детей в таком ключе, чтобы они были умные, вкладываются в образование. И дальше Паша продолжает, это вообще потрясающе, говорит, потому что они взяли систему образования у Советского Союза. Бабах! Бабах! Прикиньте! Ну, это как бы не новость, но новость может быть в том, что Павел Дуров об этом говорит. Оказывается, китайцы, не должно никого удивлять, что китайцы обходят американцев, да по всем вопросам они их скоро обойдут. Вот. Ну, и в частности, по искусственному интеллекту. Он говорит, они умные, потому что они взяли систему образования советскую, создают конкуренцию большую между учениками, вот. Они побеждают на олимпиадах по математике и так далее, и они всех порвут. Все. И после этого Дуров говорит, так что американцы, если, ну как бы Запад, если вы хотите конкурировать, вам срочно надо реформировать систему образования, иначе вам конец. Как бы для нас здесь какие вещи важны? Первое, советская система образования действительно была лучшей в мире, единственное, что она была заидеологизирована, и вот это было плохо. Но по остальным вопросам, видимо, абсолютная правда, она была лучшей в мире. Раз. Два, мы отказались от советской системы образования, идеологию выносим за скобки, и сделали ошибку. Нам нужно срочно эту ошибку исправлять. Это два. Три. Как обидно, что китайцы достигают сейчас того, чего могла бы достичь наша страна, если бы мы не были эмоциональными дураками, которые готовы рушить свою страну по два раза в век и потом ходить и ждать у моря погоды. Как жаль, что мы такие идиоты. Ну, правда, мы же идиоты. Ну, давайте, мы же можем сами про себя говорить. Почему слово на N могут говорить представители тех, ну, в смысле, рас, которые N, да, вот они сами про себя говорят. Мы же тоже можем говорить. Какие же мы идиоты? Давайте честно, вот посмотрим друг другу в глаза. Я вот, я смотрю, когда китайцы, американцев, так скажем, побеждают, там, машину делают какую-то классную, и я так вот, ха-ха, получай американская рожа, или там, получай немецкая рожа. Я очень доволен, что китайцы на авторынке сейчас реально давят, прям давят. Им осталось задавить только немцев. И все. Американцы могут свою машину уже не делать. Это никому не интересно, это помойки их американские. Серьезно. Вот. Туда же отправляются японцы и корейцы. Все, китайцы давят уже немцев. Реально. Вот. 10 лет, посмотрим, что будет. Страшное дело. И как бы я радуюсь, что вот этих вот всех гомиков западных давят Китай. Но, с другой стороны, я думаю, боже мой, а почему же не мы? Почему же не мы? Боже, какие мы идиоты? Как мы могли так все просрать? Ну, ужас, ужас, ужас. Надо срочно что-то с этим делать. Срочно как-то собираться с духом. Вот. Ну, наверное, как бы послушно повторять за Китаем. Я не знаю, какие еще варианты. Вот, наверное, так. Китай вот учился у Советского Союза, а мы вместо того, чтобы учиться у Советского Союза, раз уж мы такие идиоты, ну, будем учиться у Китая, ну что? Наверное, так. А как еще? Я не знаю, как. Других вариантов не вижу. Потому что мы вторичны, пишет Андрон. Как это мы вторичны, если на нашей первичности Китай вырос? Вам бы... Тихо. Да чё он, Тихо, стой. Иди сюда. Вот так. Объясняю же. Советская система образования легла в основу китайской системы образования. Китайцы терпеливые. А не как мы, буйные. Спокойно все реализовали. Сейчас берут и американцам, так сказать, проводят мастер-класс. В смысле, по каким... Я говорю, мастер-класс проводят. Видите? Надо было, оказывается, не метаться, как трусы портовые, вы поняли. А оказывается, надо было давить в одну точку. У китайцев получилось. Вот, они просто взяли модели наши и реализуют. Вы что, не видите, что это своими глазами? Какая вторичность у нас? Потому что мы идиоты. Потому что мы любим по 10 раз менять режим. Нам очень нравятся революции. Мы буйные. Вот. Нам хочется драму везде устраивать. Не нужна никакая драма. Поел, пошел работать. Поработал, пришел, поел, поспал. Встал, поел, пошел работать. Поработал, поел, спать лег. Чего непонятного? Вот система успеха. И причем система этого успеха у всех одинаковая. Я вот знаете, о чем подумал? Это вот прям накануне думаю, как так? Вот китайцы-красавцы просто давят и все. Одинаковая система. Ни в коем случае нельзя вилять. Все время вот менять курс по 10 раз на дню. Нельзя этого делать. Взял курс и пошел. Реально люди, которые сделали Великую Америку, там, Великую, да, Великое ее сделали и сделали Великую Америку. Это люди, которые давили в одну точку. Вот они вместе со своей протестантской этикой. Вот они просто давили в одну точку. Раз. Китайцы вот сейчас давили в одну точку, вот тебе результат. Ну, это факт. Вон Африка, она вся все время, она в революциях, у них там все меняется, каждый раз что-то новое. Где они? Так скажем, не на первых местах, мягко говоря. Украина, вот, это как бы самые горячие, ну, южная русская кровь, южно-русская кровь. Самые буйные из нас, правильно? Ну, посмотрите, что у этих идиотов творится. Ну, идиоты же, сами себя убивают просто и все, ну, это... Идущие на смерть приветствуют тебя. Что-то там зигуют, ходят. Римский салют у них. Дебилы. За американцев умирают. Ну, дебилы. Ну, представляете, ну, это же дебилы. Ну, это же идиоты же. Откровеннейшие. Ну, правда же. Ай. Постоянство. Это важно. Усидчивость. Знаете, такое вот есть? Дисциплина. Вот что важно для достижения результата. В спорте так. В науке так, везде так. Случайного не бывает. Не бывает, чтобы такие сидят все в буйной, дебильной стране, в которой постоянно идут революции за революцией, и внезапно такие, а у нас тут кластер ученых потрясающих возник. Смотрите, у нас тут возник, у нас мы тут сделали потрясающее открытие. Нифига, не будет никакого открытия потрясающего. Единственное, что вы сможете открыть, это дверь. Все, больше ничего вы не сможете, ее потом закрыть. Такие-то ученые открыли дверь. Для того, чтобы показывать и быть на первом месте в чем-то, в мире. Вот. Над этим нужно долго и усердно работать. На это нужно тратить время, деньги, ресурсы. По-другому вообще никак. Не бывает чудес. Чудес не бывает. Дисциплина нужна. В одну точку. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И потом, чемпион мира, смотри, у нас тут. А я буду балет, бокс и еще на музыкальном инструменте играть. Получится очень плохой боксер, музыкант и танцор с огромными известностью. Бицепсами, естественно. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Соответственно, все буйные, это опасно. Для того, чтобы государство развивалось, шло вперед и было на первых местах, буйные опасны. Любые буйные заводят всегда в ад всех. Потому что им внезапно становится скучно. Что-то скучно, это все не то, это застой, это отстой, надо что-то менять. Ну-ну. Вот и все. Вот теперь сидите и радуйтесь китайским машинам. Они реально хорошие уже пошли. Ну, правда, ну делают китайцы. Да, там есть какие-то, не очень еще пока. Но я вижу, что премиальные китайские машины классные. Уже классные, все. Я уже не страдаю, что вот я следующую машину, когда буду покупать, вот если я там наконец-то решу, что надо ее купить, что она, вот я говорю, она будет китайская. Что она будет китайская, что я по этому поводу переживаю, я вообще не парюсь. Ну, китайская будет, прекрасно, а что нет-то? Ну, они нормально сделали. Чему не ездить? Все. Представить это даже 5 лет назад было невозможно. 5 лет назад вы не могли представить, что мы будем ездить на китайских автомобилях. Я вас уверяю, не могли вы ничего представить. Все это фигня полная. Никто бы никогда даже всерьез это не рассматривал, смеялись бы в глаза. 5 лет назад! Что будет через 5 лет еще? Подумайте об этом. И да, вы говорите, ну так это сейчас откроют рынок там, условно говоря. Просто сейчас закрыт этот европейский рынок, хлынут сюда немецкие машины и выиграют конкуренцию. Не выиграют. Не выиграют, они это знают. Они поэтому свои рынки начинают от китайцев закрывать, потому что они понимают, что в честной борьбе конкурентной им конец. Не выиграют, все. Все, тю-тю. Уехала европейская цивилизация. На 100 лет назад, там, на 100 лет вперед, не знаю, куда она уехала. Вот и все. Что ж тогда таксисты все жалуются, что машина 150 тысяч проехала и сдохла, пишет Квадрат Малевич. Потому что современные машины делают на пробег 100-150 тысяч километров. Хоть немецкие, хоть китайские, хоть американские. Пусть поменьше жалуются таксисты. Уже давно это всем известно, что движки миллионники никто не делает и не собирается делать. Не так ли? В школе детей заставляют учить китайский. Сложно, пишет Киткат. Ну, а американский, в смысле, английский мы классно учили, да, и нам не было сложно. This is the. Чё, можете по-английски разговаривать? 10 лет учили в школе. Можете по-английски разговаривать? Так же вот и дети будут 10 лет учить китайский и так же по-китайски разговаривать, как вы по-английски. Никак. Поэтому тем, кому надо будет, тот, конечно, выучит. Но а остальные просто будут профанацией заниматься, это ясное дело. Работаю в такси, 230 пробег, китаец, Cherry Tiggo 8 Pro, полет нормальный, пишет Геннадий. Вот вам и ответ на спекуляции про 150 тысяч там у кого-то. Так, Алексей, привет, я думаю так, если бы большевики не сломили царский режим, Гитлер взял бы Россию, пишет Гринго. Гринго, что я могу вам ответить? Это, знаете как, сослагательное наклонение, и оно очень сложное. Почему? Потому что вы предполагаете, что царский режим мог не пасть под напором большевиков, но при этом в Германии обязательно появился бы Гитлер. То есть совершенно не обязательно бы там появился. Вот. Почему идеологии разнообразные в итоге победили предыдущие, так скажем, ну, не то чтобы даже идеологии, а предыдущий строй, да, почему они победили, почему они внутри сначала победили, ну, то есть взяли власть, а потом пошли вперед, потому что они были более такими активными. Если бы Китай 40 лет назад не отказался от плановой экономики, где бы он сейчас был, КНДР вот не сломилась и продолжает давить в одну точку. А лучше не становится, пишет Роман. Ну, Роман, вы сравниваете одно с другим, как будто бы не видите очевидных вещей. КНДР маленькая страна очень. Маленькая страна. Китай огромная страна. Возможность внутреннего рынка большая. И то, если бы мы сейчас вот так не зарубились бы с Западом, и не, они бы так с нашего рынка не выскочили, у Китая было бы меньше шансов те же самые рынки занимать. Просто надо сказать, что и Запад сделал тупорылые абсолютно шаги. Ну, то есть это же всем понятно, что Запад делает тупость за тупостью. И про то, как они газ у нас якобы не покупают, просто через третьи страны их покупают. И про то, как они северные потоки взрывают, и тем самым обрушивая собственную промышленность немецкую, на которой все держится. Все это понятно, они тоже делают тупые шаги, понимаете? Они сейчас это суетятся, потому что они хотят доказать, что у них там очень сильные демократии, и эти демократии невероятно должны вот, значит, держать весь мир в узде и вот Россию разбить на поле боя. На кой черт им разбивать Россию на поле боя, можно спросить? На кой черт им вообще эта Украина? Если честно, она им вообще не нужна. Изначально. Просто включили вот этот вот бычий какой-то режим, и все. И вот до сих пор бодаются. Ну, бычий режим это называется. Рассчитывали на наши ресурсы, они и так получали наши ресурсы за дешево, сильно дешево мы им продавали наши ресурсы. И ничего, мы, при том, когда мы торговали свои ресурсы очень дешево, им делать не хотели, мы хотели отдыхать, нам все нравилось. Мы решили так, у нас есть много ресурсов, мы их просто будем продавать, даже пускай и дешево. А у них покупать там машины, телефоны и так далее, но всем известна эта концепция. И самое смешное, что если бы они не решили нас зачем-то, совершенно непонятно зачем убивать, все было бы классно, мы бы им также продавали дешево все подряд. Но им вот захотелось нас убить. Зачем, я вообще не понимаю. Это загадка для меня вообще века. Я понятия не имею. Мы им продались в определенный момент. Вы в курсе, да, все? Мы продались Западу. Западу оставалось только покупать задешево у нас все. А мы бы вот контролировали, возле трубы бы ходили, труба направилась туда, получаете дешевые углеводороды, дайте нам машины и телефоны, держите, спасибо большое. Мы не пытались делать своего Ютуба, ну так скажем. Вообще, ну вспомните, это вот недавно, мы не пытались делать своего Ютуба, мы не пытались делать своего фактически автопроизводства. Приходите за нас, пожалуйста, делайте, ну... Это вообще боль, это автопроизводство, это вообще боль, конечно, страшное дело. Ну ладно, не суть. Мы вообще ничего не делали. Ну честно. Ну кайфовали, жили для себя, все. Нам ничего не надо, все. У нас все было классно. Зачем-то нас надо было убивать. Зачем-то надо было делать эту вонючую антироссию в виде этой Украины поганой. Вот зачем-то надо было там вот эти режимы агрессивные сажать с этой бандеровщиной всей, нацистской этой всей идеологией дебильной. Зачем? Я не знаю зачем. У меня нет ответа на этот вопрос. Ну, зачем-то? Наверное, потому что мы дешево продавали, а хотелось, чтобы было бесплатно. Ну, наверное, хотелось, чтобы было бесплатно. Ну, зачем бесплатно? Все равно бесплатно не получится. Все равно кто-то охранять трубу должен. Ну, вот мы охраняли трубу всей страной. Что, плохо, что ли? Черт его знает. Им не понравилось. Они говорят, нет, вы не будете охранять трубу. Ладно. А что мы будем делать? Воевать будем, они говорят. Мы говорим, зачем? Зачем? Мы же все вам продаем. Вот мы вам трубу одну кинули, вторую, третью, запускайте. Вот труба готова, смотри, Северный поток, труба готова. Они говорят, это ваше оружие, мы ее взорвем, взорвали. Ударили по своей экономике. Ну, по европейской, по крайней мере. Взорвали-то американцы, а ударили по европейской экономике. Американцы, естественно, на этом заработают. Ну, Европа дебильная. Она кончилась идеологически. Почему? По одной простой причине. Потому что Европа поставила политику свою выше экономики. А экономика — это базис политики. А не наоборот. Поэтому они будут в заднице, так же, как Украина, которая поставила, опять же, политику выше экономики собственной. Все. Это не Европа, це Украина. Точнее, не Украина, це Европа, а Европа, це Украина теперь. Кому что доказали, вообще непонятно. Доказали только, наверное, американцам, что американцы в любом случае зарабатывают. Как бы. Вот кто сейчас пытается рассказать, что американцы очень сильно пострадали из-за в результате конфликта на Украине. Вот у них такие потери, такие потери. Какие у них потери? Вот у них имиджевые потери. Ба! Имиджевые потери – это вообще ничто. Имиджевые потери – это то, что вы завтра просто берете и словами объясняете, что это и вовсе и не потери, и все. Я не буду говорить предметно в данном случае, но вы, наверное, видели моменты, когда некоторые страны выходили из некоторых других стран и говорили, да и ладно, ну и что? А нам уже и не надо. Бывает такое же, правда? И ничего как-то не ударяет ни по кому никакая имиджевая потеря. Имиджевая потеря решается за 3 секунды вот в СМИ. Ребята, надо минимизировать имиджевые потери. Конечно, без проблем. Выходят американцы и говорят, какая Украина, мы даже не знаем, где это на карте. Вот давайте лучше поговорим про Канаду. Опа, и правда. Все, имиджевые потери закончились. Это все туфта, имиджевые потери. Деньги. Вот что важно. А по деньгам какие проблемы? Финляндию в НАТО они все засунули, пожалуйста, все, под американцами. Швеция под американцами. Пожалуйста. Сейчас будут решать с Панамским каналом, будут решать с Канадой, будут решать с Гренландией. Че? Че не так-то? А Европа что будет делать? А Европа ничего не будет делать. Она будет отдавать. Кому? Американцам. Почему? Потому что, чтобы русские не взяли. А русские не собирались брать. Что, мы реально Гренландию будем брать или что? Ну, серьезно, вот скажите мне честно, мы собирались брать Гренландию сами себе? Вот в зеркало посмотрите, скажите, а мы собирались брать Гренландию? Нет, мы не собирались брать Гренландию. Тем не менее, дебил. Рютте, возглавляющий, как бы в кавычках, НАТО, да, вот этот генсек, он говорит, надо, пускай лучше американцы берут Гренландию, а то русские ее возьмут. Ну, вам хочется вообще разговаривать с этим ублюдком? Ну, он ублюдок, понимаете, потому что он лживая тварь, которая несет ахинею откровенно на весь мир, просто ради того, чтобы его задница была в тепле, не более того. Про какую-то Гренландию, которую русские будут захватывать, вообще безумец. Бредер. И все спасает какие-то демократии неведомые, которых нет. Согласен с тобой, Алексей. Спасибо большое, уважаемые друзья. Европа почему-то хотела, чтобы у нас тут же ЛГБТ было, а нам не зашло. Вся война с Западом, по сути, идет уже лет 300-400. Мы очень разные ментально, поэтому у нас не понимают. Значит, Костя Измитина, по поводу ЛГБТ, коротко скажу, зачем Европе, Западу вообще ЛГБТ нужно везде? Это, как бы это смешно ни звучало, это политический инструмент. Во-первых, это всегда в традиционных, с точки зрения идеологии стран, люди, которые чувствуют себя ущемленными. Мол, а почему мы не можем ходить в розовых буа с голыми жопами по улице вот, и говорить, что это прекрасно? Почему я, мужик, не могу ходить в женский туалет? Ну, вы знаете, это вот в Америке как бы сейчас с этим Трамп пытается бороться. То есть они себя чувствуют ущемленными в среде традиционалистов. Это очень важный момент. И они себя не чувствуют, так сказать, вот эти ущемленные, да, те, которые не чувствуют себя ущемленными, все, их в стороночку уже, а те, которые чувствуют себя ущемленными, их можно использовать как некую почву для продвижения транснациональных идей, условно говоря, пытаясь продвинуть по социальной лестнице этих людей в политике, в бизнесе и так далее, потихонечку, мягкой, в кавычках, силой, менять те или иные страны изнутри, расставив этих людей хорошо по нужным местам. Ну вот вы можете посмотреть на Прибалтику, в общем-то, там это реализовано. Всяческого рода извращенцы во власти, чтобы они просто думали только о том, как бы им свое извращенское защитить и спасти. Их не интересуют народы прибалтийские на самом деле, их не интересуют никакие народы, их интересует конкретно их извращенская как бы история. На самом деле. И они себя поэтому называют граждане мира. То есть на этом основании они себя называют гражданами мира, а не на том основании, что они, например, гениальную музыку какую-то сочинили, которую в мире все слушают. Нет, именно на этом основании они граждане мира. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. ЛГБТ — это запрещенная организация, это большие деньги для фармы, сажать людей на всю жизнь на таблетки, пишет Марго. Да, во-первых, но это, да, это именно вот про трансов больше всего, конечно, да, что это фарма. Да, там по смену пола. Но не забывайте, что ЛГБТ — это в первую очередь вот та самая враждебная идеология. А враждебна она, собственно, чему? Традиционным... Традиционализму. Традиционным ценностям, так называемым. Да, поэтому... А традиционные ценности — это вот, вы легко перечислите, это как раз семья, там, дети, там, да? Вот. И в этом основная опасность и есть, что просто люди, идущие... Знаете как, бывают же люди, которые могут оставаться собой вне зависимости от конъюнктуры, а бывают люди, которые не могут противостоять и пытаются быть всегда, ну так скажем, модными, да, идти в фарватере. И таких людей много. И я помню, вот эта статистика была американская, и не раз она уже была и попадалась мне на глаза, когда там молодежь начинают спрашивать, а кем они себя ощущают, а какой там у них гендер, и у них с какого-то момента резкий рост пошел тех, кто не может определиться с тем, кто он по гендеру, все, не может понять, мужчина он, женщина, дверная ручка, еще кто-то, ну все, человек запутался. А по природе, это тоже есть данные вполне научные, существует, безусловно, отклонение сексуального поведения, но там речь идет о там, процент 2, по-моему, вот такая речь шла. А у американцев среди молодежи пошла речь о 20%, 30%. То есть видно, что молодежь просто следует моде. А мода такая вот задается серьезными большими дядями, которые зарабатывают на этом деньги, преследуют свои экономические, политические и разного рода другие интересы. Дяди, тети. А, может быть, и не дяди, и не тети, они определиться не смогли. То есть мы имеем следующую вещь. И, собственно, почему, я говорю, используются вот всяческого рода движения извращенцев в разных странах. Ну, например, Западом активно использовалось. Вот, потому что таких людей со странным личным мировосприятием нужно приводить во власть этим персонажам, для того, чтобы они людей с нормальным мировосприятием, традиционно вполне себе человеческим, они чтобы их, так сказать, оттесняли. Ну, так оно, в принципе, и происходило. Мода — это зло, пишет Александр. Надо просто знать, что мода из ниоткуда не берется, какая бы она ни была. Кто-то это задает направление в любом случае. И речь не только о моде в сфере одежды. Речь вообще о моде на что-то. Кто-то задает тенденции. Обязательно. Из новостей Марко Рубио говорит простейшие очевидные вещи, а продается СМИ как чудо и откровение на фоне общей деградации новостной повестки, пишет он. Неизбежна деградация общества потребления. Раз общество будет деградировать, ну, если цель общества это просто как можно больше купить и как можно больше потратить, то есть весь смысл заключается в том, что ты трубка между ртом и задницей, человек, да? Это неизменно будет вести к деградации всего общества. Соответственно, и лидеров общества такого будет это вести к деградации. И следующие лидеры будут еще тупее предыдущих. Почему? Потому что для лидера важно быть впереди, но не настолько впереди, чтобы оторваться от общности. Понимаете, да? То есть, если человек чрезмерно далек от народа в своем тонком восприятии, народ в нем не увидит своего. А если он не увидит своего, то он и верить ему не будет, и не пойдет за ним. Поэтому вождь, он должен быть умнее, прозорливее, но он не должен создавать ощущение какого-то безграничного ума и прозорливости, которое недоступно простому человеку. Простой человек в своем вожде должен видеть себя все-таки. И если не себя, то хотя бы своих детей. понимаете? Немножко так вот должно быть. Все так говоришь, но эти движения, ЛГБТ, БЛМ, мигранты, это попытка атомизации общества для получения голосов на выборах и победы либералов. Принцип «разделяй властвуй», пишет Павел. Павел, давайте так. Это не просто попытка получения голосов на выборах в Америке. Это один из элементов. Это попытка изменить мир и принципы его существования на протяжении там, тысяч лет. За короткий промежуток времени. Для определенных своих целей. Здесь ограниченностью, это не ограничивается рамками одного государства, там, Соединенных Штатов Америки. Вот помните, Ленин-то говорил как раз-таки о мировой революции, которая грядет. Вот посмотрите на западников, которые пытались свою идеологию навязать везде, где она вообще, ну, так скажем, даже и не может прижиться, но, тем не менее, они пытались это навязать, обязательно, везде. Они пытались сделать так, чтобы весь мир был примерно одинаковым в любой его точке, с идеологической точки зрения. То есть глобализация, в этом смысл есть. То есть, по сути, чтобы вы понимали, советский проект, тот, о котором Ленин говорил, он тоже был идеей глобализации, глобального мира. То есть это одна идея на весь мир. Одна идея, одна формула, по которой все живут. И она вот якобы такая очень хорошая и всем понравится. Угу. Так вот, она не всем понравилась, как вы, наверное, успели заметить. Но и та идея глобальная, которая есть у либералов западных, она тоже не всем понравилась, как вы, наверное, успели заметить. Но, тем не менее, ее желания их были по приведению своей идеи к единственной возможной в мире точно такие же, как у большевиков. Вот у них было желание одну идею для всех, и у этих желание одна идея для всех. Просто они искали, как и на что опереться в приведении своих идей в жизнь. Раз уж идея либеральная, да, до безумия, то есть она не просто уже либеральная, она у нее из либерального уже только название осталось, а так это просто, ну, знаете, есть такое выражение из 90-х, беспредел. Вот. И раз уж она такая идея, то и опираться надо на людей, у которых нет ограничений в традиционном смысле понимания слов, ну, понимания ограничений, да? Которым плевать на традиции, которые могут, в Бундестаге, в Кипе, рассказывать о том, что... Значит, гитлеровская Германия и нынешняя Россия – это одно и то же. Ну, принципов нет, люди из Одессы в Бундестаге рассказывать про то, что гитлеровская Германия и современная Россия – одно и то же, и при этом не замечать, что, например, бандеровцы всю Украину заполонили. Вот этого не замечать. Вот как это может быть? Это может быть только при том обстоятельстве, что человек всячески, как мне кажется, совесть потерял. Ну, это может быть мое ощущение. Так и вот во всем. То есть не должно быть ощущения некой привязанности к некой традиции. А зачем? Это всегда рамки, да? Это должно быть вне рамок. Попробуйте человека, привязанного к традиции, уговорить предать родину. Практически невозможная задача. А если ты ему говоришь, да это разве твоя родина? Да это не твоя родина. Да вот, твоя родина уже давно закончилась. Да ты вообще что? Это уже как бы подмывается некая вещь, да? Такая внутренняя. Стержень дробится, и просто человек потихонечку говорит, и правда, а зачем мне это все? За что я тут вообще стою, кого я тут спасаю, что-то я что-то не понимаю. Вот. А если уж человек вообще имеет некую идеологическую основу, которая никак не вяжется ни с патриотизмом, ни с традицией, ни с семейственностью, вообще ни с чем. Она не вяжется, кроме как с низменными желаниями совокупления. то это вообще идеальный человек для, так, для политики, разве нет? И вот посмотрите на европейских политиков. Невнятный, непонятный Макрон. За что он там? За какую-то Францию особо бьется, вы думаете? Я очень сильно сомневаюсь. Что у него с женой реально? Когда уже какая-то информация будет? Это что? Вот это не бывает же, наверное, дыма без огня. Ну, какая-то подозрительная у него жена. Ну, реально. Уже бы как-то сказали что-то, я не знаю, что-то разъяснили. Вообще какой-то странный союз сам по себе. Ну, ладно. Вот. Кто там у нас еще? Меркель. У Меркель хотя бы дети есть? Вот я вспоминаю Меркель. По-моему, нет. У Шольца есть дети? Вот вопрос к вам. Просто элементарная вещь. Урсула фон дер Ляйен, у нее что с детьми? Она кто? Как вообще? Кто эти люди все, понимаете? Вот у меня вопрос. И они чем вообще... что их создает с точки зрения идеи? Какой в них... моральный стержень, какая нравственность в них заложена, что они будут транслировать, что они транслируют. У Меркель нет детей, пишет Дарья. У Урсулы куча детей. Сегодня же обещали про жену Макрона, пишет XMR. Я обещал. Еврейские банкиры люто поддерживали деньгами Адольфа Гитлера, пишет Квадрат Малевича. Вот, беспринципность. Но там была беспринципность капитала, да? Там как бы деньги зарабатываем и зарабатываем, неважно где. И получилось, что некоторые евреи зарабатывали на том, что их братьев убивал Гитлер, да? Так правильно получается? Получается так. То есть им было плевать на их традицию, плевать на свой народ, плевать, что это их братья. Им главное было заработать денег. И они эти деньги зарабатывали. Ясно. Беспринципность капитала. Возможно? Безусловно. Конечно, возможно. Конечно. Когда цель заработать, приходится чем-то жертвовать. Да? И те говорят, вот, ты знаешь, как бы заработать можно, но там, придется для этого спаивать население. Вот пивные ларьки будем открывать. На... Ну, давай спаивать, что? И зарабатывать. Ну, такая вот штучка. То есть, опять же, основание для того, чтобы отказаться от некого внутреннего запрета или внешнего, ну, то есть морального запрета. Большие деньги, которыми тебя покупают. Так Сорос так свой капитал и заработал, пишет Лина. Ну, вообще многие, кто обладает хорошими капиталами в Америке, так или иначе, там, поднимались во времена, еще их отцы поднимались во времена. А такие, когда они нарушали закон для того, чтобы сколотить этот первоначальный капитал. Зачастую за вот этим первым капиталом стоят грязные дела, разные. Первая волна еврейской эмиграции из России совпала с запретами продажи алкоголя в разлив, пишет Квадрат Малевич. Не знал, не знаю такого. Так, у Штольца нет детей, их по этому признаку, наверное, тоже отбирают, чтобы не было за кого переживать, пишет Костя из Митина. Ну, это во-первых. Во-вторых, это пример для других. Да, вот тут, посмотрите, для того, чтобы быть успешным в политике, надо быть бездетным. Банг. И все такие, ой, а я пошел строить карьеру, детей буду рожать, не успею, как Шольц, возглавить Германию там и так далее. По сути, любая идеология имеет своей целью вовлечь как можно больше людей, а это и есть глобализм. Вопрос, с какой ценой? Расширение территории за счет соседей началось еще в племенные времена и продолжается до сих пор, пишет Елена. Да эти все формулировки «соседи», «не соседи». Все мы так или иначе соседи. И чем эффективнее у нас средства доставки взрывчатых веществ на расстоянии, чем быстрее это происходит, да, чем мы их лучше делаем, тем сильнее мы соседи. Если мальчик скажет, что он Наполеон, его положат в психушку, а если скажет, что он девочка, одобрительно похлопают по плечу. Как так? Пишет рука-нога. Ну, это вот то, с чем сейчас американцы, над чем стали задумываться наконец-то. У нас такой проблемы не было, мы с ума не сошли в какой-то момент. Хотя, так вот иной раз кажется, что у нас есть определенный пласт общества, который головушкой-то уехал вот по этой теме. И причем речь идет не только про какой-то шоу-бизнес отдельно уж прям там. Нет, ну прям вот иной раз идешь по улице, смотришь, думаешь, ничего себе, а что такое вообще происходит-то? Так их отбирают по причине того, что такие люди переживают только за свой зад. У них нет мотивации делать свою страну лучше для своих же детей. Потому что у них их нет, пишет Дмитрий. У кандидата в канцлеры от ХДС Фридриха Мерца трое детей. Кандидат в канцлеры от АФД лесбиянка с женой из Шри-Ланки, пишет Павел. Да, провоки немецкие, конечно, яркие. Яркие пошли. У Гитлера не было детей, и у Гудошникова нет детей. Вывод: Гудошников фашист, пишет Роман. Вывод, Роман, вы не информированы, поэтому не можете делать выводов. Всех еще раз учу, на всякий случай. Почему, собственно говоря, человечеству, людям трудно ориентироваться в современном мире? Доступ к информации, настоящей, подлинной информации, не чепухе, а подлинной информации, он крайне ограничен. Если вдруг, Роман, вы не мой друг, и не бываете в моей семье, и не общаетесь со мной, и не знаете моего социального статуса в этом плане, вам не кажется, что вам пора перестать болтать своим языком, Роман? Подумайте над этим. Так. Так их отбирают по причине того, что... Да, это и было. Это было. Так же, как и везде, за любым крупным капиталом криминал, пишет Алексей. Ну, либо сразу, либо потом приходит. Ну, когда у кого-то много денег, вот, в любом случае найдется тот, кто захочет этих денег. Вот. Так. У Шольца нет детей. Да, да, это мы уже выяснили. А разве ваш эфир и бесконечные политические ТВ-шоу не созданы для нанесения имиджевых потерь Западу? Зачем тогда, если смысла в этом нет, пишет Сергей Чеплыгин. Сергей, я не знаю ни одного человека, который бы собрал кого-то где-то и сказал: ребята, давайте создадим программу на телевидении или на радио для того, чтобы наносить имиджевые потери Западу. Более того, я считаю, что имиджевые потери Западу больше всех наносит сам Запад. Тот, кто не пытается нанести себе имиджевые потери и не ведет себя как дебил, тому очень сложно эти имиджевые потери нанести вообще в целом. Вот. По поводу того, что ток-шоу, как вы пишете там, разнообразные, бесконечные. Так любые шоу бесконечные. Это достаточно глупо писать бесконечные ток-шоу. Бесконечные интервью, бесконечные политические оппозиционные выступления. Как бы это часть жизни информационной, и она, пока есть информационная жизнь, ну как бы бесконечна эта часть. Никогда не думали над этим? Ваши бесконечные сообщения в эфир, например. Кончается даже «Санта-Барбара». А «Санта-Барбара» — это конкретный сериал. А жанр не кончился, правда? Вы же смотрите сериалы. Так, проблема не в личностях, а в организованных криминальных политических группах. Именно эта сила, а не отдельные деятели или марионетки, пишет DMX. Вы расстраиваете, Алексей? Вы же называли нас друзьями, пишет Вячеслав. Да. Вы мои друзья информационные. По поводу имиджевых потерь. Это же не мы их заставили из золотых 80-х, 90-х прийти к переодеванию в розовые платья, пишет Дмитрий. Правильно, правильно, правильно. Ну вот. Алексей мне присылает одно и то же сообщение десятки тысяч раз. Алексей, можете присылать следующее. Спасибо. Так. Из интересного. Попросите, пожалуйста, разблокировать меня в ТГ. Я старый постоянный слушатель. Дмитрий 812. Пишет мне Дмитрий 812. Так я могу попросить. Там такая проблема, что это очень сложно сделать. Лучше бы проще симку поменять, и клянусь. Вот. Это очень сложно сделать. Имейте в виду. Поэтому желательно не грубить там слушателю с этим... ведущим. Бывают люди, надо сказать, терпеливее, бывают менее терпеливые. Не забывайте, все живые. Вот. Так, Когда встреча с подписчиками, пишет Александр, нет такой идеи вообще. Вот. Так, не берите, пожалуйста, звонки с днем рождения, пишет Лев. Спасибо большое. Как отметишь день рождения, пишет Сергей. Как всегда, очень пафосно. Буду ездить по Москве, стрелять из окна из автомата. Ну, как бы традиции нельзя изменять. Вот. Меня могут забанить в любой момент, когда вы начинаете обсуждать вред от майонеза, пишет Квадрат Малевича. Да. А почему вы скрываете свою личную жизнь, пишет Ирина? Потому что личная жизнь, она личная. Надо быть идиотом, чтобы все время разговаривать о своей личной жизни вслух. Я беру пример в этом плане с президента Российской Федерации. Вот один журналист, ТАСС, в определенный момент его начал спрашивать про внуков. А тут говорит, я такие темы не обсуждаю. А этот журналист ТАСС такой делает. Хм. А президент говорит, а что вы хрюкаете там? Не надо хрюкать. Я беру пример с президента в этом смысле. Мне кажется, он прав. Серьезно. Understand или не understand? Мне кажутся странными те люди, которые носятся и рассказывают все о себе, что только могут рассказать. Мне интересно разговаривать концептуально с людьми. Да? Мне не хочется и никогда не хотелось искренне там вот как-то, знаете, вот это вот все трясти своими какими-то личными делами перед всеми. Ну зачем? Это же, мне кажется, очень глупо. Это, мне кажется, последнее прибежище, там, когда у тебя совершенно нечего обсуждать. И ты такой, а давайте-ка обсудим меня, любимого. Ну давай. Мы же не Никита Джигурды, пишет Макс МВ. Так я о чем и говорю. Встреча с подписчиками после 50 миллионов звездочек. Алексей, подумайте о детях, пишет Олег. О чьих? Так. У вас общий бан или каждый ведущий может только для своей программы бан? Общий, Алексей. У нас есть вот лента, идет она в Телеграм, да, вот вы сообщение в Телеграм-бот пишете. Если вас забанили, не знаю, в любое время, я уже вас не прочитаю. Серьезно. Поэтому вы потом такие, Лёш, ты там скажи им, чтобы. Ну, я скажу, но это потом не найти. Это потом в такие какие-то дали надо лезть, эти компьютерные там. Ну, беда прям. Лучше просто, если вы видите, что человек чувствительный. Вот. Ну, аккуратнее там, в виде вопроса. Вы же, наверное, что-нибудь там нахамили кому-нибудь, что-нибудь плохое сказали же, наверняка. Не может же быть такое, что вас просто так ни за что, ни про что. Может, фамилию что-нибудь там переделали как-то, да? Может быть, там про что-нибудь сказали нехорошее. Меня тоже напрягает, когда какие-то люди лезут в тему, как будто поговорить не о чем, пишет малыш. Если давно слушаете эфиры, пишет Ольга, все можно понять. Вот и правильно, слушайте, мотать на ус. Так вы часто о себе говорите, о велосипедах, соседях, родителях, вот, пишет Михаил. Ну, тем не менее, все равно же вы ничего не знаете. Тем не менее, вы же ничего не знаете все равно. Велосипеды у меня украли, машина у меня есть, родители тоже есть, не правда ли? Было бы странно, если бы у меня не было родителей. Ведь тогда как бы я мог с вами разговаривать? Подумайте об этом, дорогие друзья. Меня вот бесит, когда говорят «булочная», пишет Квадрат. Ну, я вам мягко скажу так вот. Это норма московская. Булочная, дожди, вожжи. Нет, вожжи даже вот так вот, по-моему. Да. Расчесать... Есть питерское произношение, есть московское. Типа две школы. И вот там вот фонетика разная. И поэтому как раз московское — это вот дожди. Идут дожди. Питерское, как видите, взяла верх. Ну, почему питерское взяла верх? Все очень просто. Золотой век русской литературы, все дела. Это как раз столица Питер. Вот поэтому питерская школа и питерское произношение наверху, в итоге, а не московское. Ну, на мой вкус, во всяком случае. Вот вы можете посмотреть, как разговаривают сейчас люди, как там книги, аудиокниги начитывают, как дикторы говорят. Ну, дикторов сейчас в классическом смысле нет. Но вы увидите, что это вот в основном питерская школа. Почему меня не видно, пишет Елизавета? Вас видно. Так, я умею предсказывать будущее, пишет СВ. Следующий радиоэфир Алексея Гудошникова не раньше февраля будет. Абсолютно верно. Потому что сегодня 31 января. Хорошо вам отдохнуть, пишет Леха. А я еще пока не на отдых, мне надо поработать. Так, послушайте песню про бобра. Еще чего? Есть ростовское произношение, пишет Эндрю. Ростовское произношение, как и многие другие, это называется, внимание, говор. Да? Ну, как-нибудь в другой раз обсудим. Прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.